Бурятская юрта. Бурятская юрта – это веками проверенное жилище, идеально приспособленное к кочевому образу жизни скотоводов-номадов. Технология изготовления традиционного жилища была выработана свыше нескольких тысяч лет назад. Полусферическая форма и небольшая высота юрты позволяют ей выстоять при любом штормовом ветре, снежном урагане или землетрясении. Внешне юрта своей формы повторяет купол вечно синего неба, полукруглые вершины сопок и холмов, раскинувшихся вокруг стойбища. Подвижная конструкция стен юрты, состоящая из связанных между собой от 8 до 10 с лишним решетчатых простенков, позволяет увеличивать или уменьшать площадь жилища. Решетчатые простенки изготавливались из самого доступного материала – ивовых прутьев. Верхний остов юрты – тона – изготавливали из березы, сосны, кедра, реже из осины. Жарким, знойным летом в ней всегда бывает прохладно, а в зимнюю стужу живой огонь в очаге равномерно обогревает помещение, создавая такой микроклимат, в котором семья обогревается после многочасовой работы на морозе. Агинские буряты возводили в основном юрты, покрытые войлочной кошмой из шерсти овец или верблюдов. Жили они в ней круглый год. Внутреннее пространство юрты делится на 5 частей. Центральная часть – место расположения главного сакрального объекта юрты – очага – галгуламта. Северная сторона – хоэмртала – самая почетная часть юрты, место, где устанавливается божница Гунгарва. Западная, правая сторона Барунтала, гостевая или мужская сторона. Восточная, левая сторона Зунтала, хозяйственная или женская сторона. На южной стороне юрты двери. Юрта состоит из 9 основных элементов. Уня – хорошо просушенные струганные жерди, из которых составляют верхний свод юрты. Для них используются гибкие и в то же время крепкие породы деревьев, что увеличивает срок службы этих элементов. Количество жердей достигает до 60 штук. Тона – или урхэ – специальным образом изготовленный деревянный круг, поддерживаемый сводом уня. Тона диаметром около метра, изготавливается из березы и служит одновременно окном и дымоходом. По его периметру делаются отверстия, в которые вставляются концы жердей свода. Тенге – опорные столбы верхней конструкции юрты. Их бывает 2, и своим верхним краем они упираются в тона. Дагн – распорки верхнего обода, служащие для придания ему жесткости. С бурятского языка это слово переводится как «нести на себе». Девре – покрытие юрты. К каждому его углу привязывались длинные веревки, которые доходили до нижнего края решетчатого основания. При необходимости можно было приподнять кошму, потянув за веревку. Тогда в юрту образовывалось дополнительное отверстие для поступления свежего воздуха и света. Турга – войлок, покрывающий боковые части жилища. Каждый рулон в длину достигает 3 метров. Его поверхность обязательно обрабатывается специальным антисептическим раствором из табака, кислого молока и соли. Зэк – волосяные веревки, закрепляющие кошму по верхнему краю покрытия. Войлоком сначала закрывают юго-западную часть юрты, затем юго-восточную, и только после этого закрывают остальные части жилища. Такой порядок продиктован необходимостью максимальной защиты от холодных северо-западных ветров. Деври накидывается после турга. Они представляют собой два огромных куска войлочного покрытия, узкого вверху и широкого снизу. Наиболее толстый и плотный войлок всегда располагается на северо-западной части юрты. Быгэ – пояса из конского волоса, которыми юрта перетягивается сверху войлочного покрытия. Они удерживают верхние и средние части утепления. Внизу покрытие перетягивалось войлочными лентами, а при необходимости накрывались сухим навозом. При установке юрты в качестве всех связок используются веревки из конского волоса. У бурят считается, что именно по конскому волосу из верхнего мира духи предков спускают с небес благодать и счастье. Юрта всегда ставилась на открытом солнцу пространстве. Даже в лесистой местности выбирается солнечная поляна. Это связано прежде всего с тем, что вся хозяйственная и бытовая деятельность кочевников связана по времени с круговоротом солнца. Обязательным атрибутом бурятского двора является канавязь, сырга, в виде столба высотой до 1,70 м или 1,90 м с резным орнаментом. Канавязь была показателем достатка семьи и символизировала ее благополучие. Традиционная одежда агинских бурят в прошлом и настоящем. В традиционной культуре и декоративно-прикладном творчестве каждого народа большое значение придается такому виду народного ремесла, как кройка и шитье национального костюма. Одежда, как и другие памятники культуры, является бездонной кладезью знаний и умений мастериц прошлых столетий, из которой наши современницы берут азы своих познаний в рукодельном искусстве, являющейся неотъемлемой частью художественного творчества нашего народа. Это самобытное искусство представляет собой богатейший историко-этнографический источник, относящийся к области этнической культуры и отражающий определенные промежутки времени в эволюции как самого общества, так и его культуры, народных промыслов и ремесел. Народные художественные промыслы и ремесла, в особенности такой промысел, как изготовление одежды, играли очень важную роль в жизни кочевых племен. В этнографических очерках Потаниной «Из наблюдений над жизнью бурят», Ядринцева «Сибирские народцы, их быт и современное положение», Дубровы «Женщины, монгола-бурят», Потанина «Бурятская женщина», описанные традиционные одежды бурятских женщин, их украшения и некоторые способы обработки кожи и меха. Первые упоминания о бурятской одежде встречаются в рукописных записях русских и зарубежных путешественников Спафария, Григория Потанина, Марко Поло, Пабло Карпини, Избранта и Деса, агинских ученых Базара Барадина, Гомбажапцыбекова, Цибена Жамсарано, исследователей Бодышамадбатхаина, Шойзелхамабазарона, Ладона Линховоина и многих других. На протяжении многих веков наши предки создали богатейшую и многогранную материальную и нематериальную культуру. Первые мастера древних кочевых народов, в том числе и монгольских племен, частью которых были и бурятские рода, используя подручные материалы, полученные ими в ходе своего скотоводческого хозяйствования, изготавливали уникальные по тем временам предметы быта и хозяйства, национальную одежду, украшения и так далее. Архивные материалы донесли до нас сведения о том, что несколько веков тому назад образцы национального костюма и традиционных украшений бурят были представлены на выставке костюмов народов России во время большого бала, организованного по указу Елизаветы Великой. А в XVIII веке бурятская традиционная одежда в числе костюмов других народов нашей страны экспонировалась на выставке в Европе. Образец бурятского костюма был опубликован в иллюстрированном журнале «Костюм народов России» в графике 18-20 веков. Описания костюмов в нем были даны на русском, английском, французском и немецком языках. Фотографии забайкальских бурят, одетых в национальные костюмы, была опубликована в 1862 году в альбоме «Народы России», изданном к празднованию тысячелетия российского государства. В этот альбом были включены многие другие рисунки русских, иностранных художников, наглядно показывающие одежду и отражающие быт и нравы жителей России XIX века. Автором и издателем данного альбома был член Русского географического общества Паули. Декоративно-прикладное творчество народов России, одной из граней которого является и народное творчество мастеров степной аги Забайкальского края, занимает особое место в нашей многонациональной культуре. Многие поколения людей постарались сохранить для потомков материальные и нематериальные ценности, которые стали частью общечеловеческой культуры. Изготовление национального костюма представляет собой высокую художественную ценность, и в настоящее время, благодаря местным мастерицам, оно возрождается и получает свое развитие, способствуя преемственности поколений, передаче мастерства от старших младшему поколению. Начиная с 18 до 20 века на некоторых территориях Забайкалья, таких как Верхнеудинск, Кяхта, Селенгинск, Бичура, Чикой, Нерчинск, шел активный процесс взаимопроникновения культур местного и переселившегося сюда русского населения. Исследователь Ядринцев, посетивший Забайкалье в конце XIX века, писал: «В делах и обычаях русское забайкальское население немало усвоило изделий, обычаев, поступок и сноровок бурятских. Так, например, русские бабы, по примеру буряток, шьют козлиные и тарбаганьи шубы». В исторических документах архивов Республики Бурятия встречаются факты, что даже такие строгие приверженцы семейских традиций, бичурские старообрядцы, с целью приспособления к суровому климату Забайкалья, часто заказывали бурятским мастерицам шить для них зимнюю верхнюю одежду, шапки и обувь. Наряду с этим русские женщины перенимали у буряток умение шить меховые одежды, учились способам обработки кожи, а те, в свою очередь, учились у них искусству вязания предметов одежды, не характерных для бурят. Например, если раньше бурятские рукодельницы умели вязать костяным крючком только самые необходимые вещи – варежки, чулки, носки, то в результате взаимоотношения с русскими соседями они научились вязать спицами ажурные шарфы, платки, шали, ставшими дополнениями к традиционной одежде. Исконную бурятскую одежду, головные уборы, обувь, сшитые из сукна, шелка, бархата, плиса, с использованием хлопчатобумажных тканей и уникальные украшения из серебра и золота со вставками из драгоценных камней можно назвать настоящими произведениями самобытного народного творчества. При использовании материалов, в особенности тканей, приоритет отдавался синему цвету, цвету синего неба, Хухамунха Тенгрин Унга, где, по мнению наших предков, обитали божества, защищавшие все живые существа на земле. Их изурганзуил хамак амитадые хамалакша. Это физиологически и энергетически осознавали себя частью окружающей среды, а окружающий их мир воспринимался ими как одно единое целое. Взаимосвязь внешнего и внутреннего мира человека прослеживается и в крое, форме, в нагрудной детали бурятской одежды «энгыр», имеющей особый символизм и немаловажное значение в его мировосприятии человеком. Многие старинные предметы быта, одежда и дополнение к ней у агинских бурят украшались различными узорами и орнаментами, вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, что свидетельствовало об их высокой художественной культуре. Орнаменты на одежде и украшениях производились разными приемами – вышивкой, аппликацией по ткани, плетением, вязанием из хлопчатобумажных шелковых ниток, шерстяной пряжей, а по металлу – резьбой, сканью, филигранью и чеканкой. На шерсти, сукне, войлоке, коже – орнамент представлял собой всевозможные геометрические рисунки, образующие растительные или зооморфные мотивы. В изготовлении традиционной одежды имело место оформление деталей одежды разноцветными декоративными полосками, такими как детали женского костюма булупша, татаган. Многовековая практика шитья показала, что самые обычные вещи, соприкоснувшиеся с руками мастеров, превращались в произведения искусства, в которых была отражена творческая фантазия мастериц, художественные традиции и духовное богатство народа. В древности художественные, эстетические потребности бурятского народа находили свое воплощение в создании небольшого круга предметов, вещей, что объяснялось их аскетическим кочевым образом жизни и типом хозяйствования. Они были приспособлены именно к кочевому образу жизни. Вся основная продукция, необходимая для обеспечения семьи, производилась руками женщин. Одним из сложных и трудоемких работ у бурят считалось изготовление национального костюма, ибо технология его изготовления требовала от мастера швеи широких познаний структуры, фактуры тканей, изготовленных как вручную, так и фабричного производства, умения и опыта работы по обработке шкур, меха, арган, овечьи и верблюжьи шерсти, хонине, тымене, ногн, козьего пуха, яманэ ховре, конского волоса, адоне дылгн, изготовление ниток из сухожилий, шурбэгн, изготовление различных тесемок, шнурков, мендагн, пуговиц, топша, а также пуговиц, сделанных из тонких шнурков сомпе. Чем бы ни занимались бурятские женщины, будь то домашним хозяйством или выделкой и обработкой кожи и меха, шитьем одежды или вязанием, они всегда подходили к этому, и делали они это все творчески. Об этом свидетельствуют различные способы и технологии, существовавшие у бурят при изготовлении тех или иных практичных и в то же время красивых эстетичных предметов быта, национальной одежды, обработки шкур, мехов и шерсти. Для тепла мастерицы подбивали зимнюю одежду овчины или шкурками ягненка хурионе арган. Для придания красоты и колорита отторачивали воротники, манжеты мехом соболя булган, выдры халюн, рыси шилугн. Домашнее ремесло, будучи основой развития национального творчества бурят, является собой богатый этнографический материал для изучения его традиционных художественных и технологических приемов. Для изготовления традиционной одежды, шапок, обуви, кочевники-номады использовали кожи, меха домашних и диких животных, обрабатывая их по опробованной веками технологии. Одна из самых трудоемких работ, таких как выделка шкур арга-ылдылга, требовала от мастерицы строгого соблюдения традиционной технологии. Ведь небольшое нарушение правил и сроков обработки значительно снижали качество материала, которое использовали для шитья одежды и изготовления других необходимых вещей. Возраст животных, время года, когда шкурки были сняты, а также способ их обработки нашли свое отражение в названиях шкурок, которые шли на пошив различных видов изделий из кожи и меха. Все виды шкур и кожи имеют свои особенности, как в строении, плотности, эластичности, структуре и цвете. Мастерицы хорошо знали об этих важных характеристиках сырья и о свойствах материала. Они точно определяли способы его применения для того, чтобы качество будущих изделий было качественным. Они делили овчину по длине ее шерсти на несколько видов. Хулетха арган – овчина с короткой шерстью, снятая в мае и июне. Хурветха арган – овчина с длиной шерсти в 1,5-2 сантиметра. Узур арган – овчина, снятая через 3-4 месяца после стрижки в сентябре-октябре. Нхы арган – овчина с длинной густой шерстью, снятая зимой. Харьме арган – овчина почти без шерсти. Хариган арган – овчина без шерсти, а также мягко выделанные телячьи козьи шкурки. Историки утверждают, что в глубокой древности, да и более поздние века, у разных народов обработкой кожи и даже вязанием из шерстяной пряжи занимались мужчины. А в Европе вплоть до XVIII века существовали особые гильдии, которые занимались этим ремеслом. Затем это занятие перешло в руки женщин, и обработкой шкур, шерсти стали заниматься они. И только при обработке шкур верблюдов, лошадей и крупного рогатого скота на больших деревянных кожемялках морингтахе, когда требовалось большое физическое усилие и использование тягловых животных, на помощь приходили мужчины. Для обработки шкур, мехов, шитья женщины использовали специальные инструменты – зырзымсык. А это были доски хаптеры для размягчения выделки шкур, большие и малые кожемялки талхе, скребки хыдырга, краильные доски юмы из хыдык хаптеры, ножи хутра, ножницы хэша, иглы зум, наперски хурапша. При работе со шкурой мастерицы растягивали ее на деревянной доске и некоторое время сушили. Затем обильно смачивали кисломолочными продуктами, размягчая их, затем подвергали их многократному скоблению, убирая при помощи скребков хыдырга с мездры верхнюю пленку. При обработке шкуры большого размера женщина садилась на пол или на низенькую подставку, придерживая ногами его противоположный край, движением скребка к себе счищала с нее пленку. Такую процедуру женщины повторяли несколько раз в день, находя небольшие промежутки времени между основной домашней работой. При обработке уже обработанной кожи женщины очень часто применяли такой метод обработки кожи, как дымление. От процесса дымления кожа приобретала красивый золотисто-коричневый, коричневый или темно-коричневый цвет. По свидетельству носителя традиции народных промыслов из рода Улаалзехубтуд Тыкшинбудынбалмы, дымленая кожа становилась влагоустойчивой и не подвергалась воздействию моли. Об этом же рассказала нам мастер по изготовлению традиционного национального костюма, руководитель творческого коллектива Азате Бурят из Шэньхэна Китайской Народной Республики Сынгл. Для того, чтобы изделия из обычной овчины получались красивыми, радующими глаз, еще с глубокой древности женщины-бурятки научились их окрашивать в различные цвета. Знание того, как из них можно было получить природные красители, имели для них немаловажное значение. При использовании коры и корней различных деревьев и кустарников, разных трав, растущих в окрестности, бурятки получали краски красного, коричневого, желтого, зеленого, синего цветов и различных их оттенков. Приоритет в окрашивании изделий они отдавали красному цвету. Как и у других народов мира, у бурят красный цвет был самым любимым, а он почитался ими как цвет жизни на земле, символизирующий красное солнце, пламя огня, домашнего очага. Поэтому в окрашивании не только шкуры и кожи, но и мебели, сёдел очень часто использовали краску красного цвета. Одним из растений, из корней которого получали устойчивую к внешним воздействиям красную краску, была марена сердцелистная, зурхнгягады, растущая по каменистым склонам гор, скалах, зарослях кустарников нашей местности. Сам процесс крошения был трудоемким, требовал много времени и физических усилий. Женщины усаживались так же, как при чистке мездры, держали кожу с верхней и нижней сторон ногами. Придерживая ее левой рукой, другой натирали ее настоем из коры деревьев. Таким образом, они не только окрашивали кожу, но и дополнительно разглаживали и размягчали ее. Обработанные и окрашенные кожи обменивали на ткани, фабричные нитки и другие необходимые в быту товары. Из оставшихся от шитья одежды обрезков шкуры шили коврики, которые в зимнее время подстилались в юрте на землю или дощатый пол, если он был в войлочном жилище. В прошлые столетия для шитья одежды использовали самодельные нитки из сухожилий – шурбыгн. Их изготавливали из спинных и ножных сухожилий крупного рогатого скота. Изначально сухожилия животных отделяли от других тканей, очищали, сушили, а в ходе изготовления ниток их расколачивали деревянным молоточком алха, расщепляли на тонкие волокна. Взяв пальцами левой руки два тонких волокна, одновременно скручивали оба волокна пальцами правой руки движениями на себя. В результате получали сухожильную нить. В зависимости от ее предназначения изготавливали нить разной толщины. Необходимо отметить, что сухожильные нитки были очень прочными и не подвергались гниению. Они использовались как при шитье кожаных, меховых изделий, одежды, так и при декоративных отделках. В настоящее время в любом магазине промышленных товаров можно приобрести нитки фабричного производства, поэтому этот древний метод сучения нити сейчас не используется. Главным продуктом рукоделия бурятских мастериц была и остается национальная одежда, являющаяся своеобразным идентификатором того, кто ее носит, и свидетельствует о его положении в обществе, отражает пол, возраст, отличает человека от представителей другого племени. Шили они одежду по назначению, обыденную для ежедневной носки и нарядную. Буряты считали и сейчас продолжают считать, что человек, одетый в традиционную одежду, обладает такими ценными качествами, как дружелюбие, милосердие, толерантность, столь необходимы для общения как между собой, так и между другими народами. Из поколения в поколение, от старших к младшим, веками передавался опыт изготовления предметов быта, традиционной одежды бурят. Матери с малолетства учили своих дочерей держать в руках нитку и иголку, давали набоки кройки и шитья, поэтому три поколения женской половины семьи занимались трудоемкой работой по обработке кожи, мехов, шитьем многосложной национальной одежды. Традиционная одежда хоринских бурят, в том числе и агинских, была многослойной и изготавливалась в соответствии с природно-климатическими условиями времен года и типом хозяйства. Первыми мастерицами был выработан свой, не похожий ни на какой другой фасон крой одежды. Внешне как женские, так и мужские традиционные костюмы имеют асимметричный геометрический вырез, нисходящий от горловины до правой подмышки. Левая пола передней части костюма закрывает правую полу. Существовало поверье, что все хорошее, в том числе и благосостояние человека, приходит с правой стороны. С ним связано установившееся издревле правило брать и отдавать что-либо правой рукой. Считалось, что под правой подмышкой по линии нагрудного выреза из тела человека выходит негативная энергия, пришедшая с левой стороны. Любой вид одежды имел свое символическое значение. При определении символизма одежды соблюдалась строгая вертикаль. Обувь соотносили к нижнему миру, сам костюм – к среднему миру, а шапку – к верхнему миру. В мужском варианте одежды и одежды для детей вдоль нагрудного фигурного выреза левой полы пришивается дополнительная трехцветная деталь – «нгр». Эта деталь воспринимается нашими современниками как самый обыкновенный, необходимый атрибут бурятской одежды. А для наших предков она имела очень большое значение. Верхняя полоса этой детали, сагалса, выполнялась из парчи или шелка синего или бирюзового цвета, что являлось символом связи человека с вечно синим небом. Средняя полоса была черного цвета и являлась символом Матери-Земли. Нижняя красная полоса была как бы олицетворением всего живого на Земле. Одежда мальчиков и девочек до 12 лет была похожей на мужской костюм, что указывало на их принадлежность к отцовскому роду. Девочкам шили цельнокроенную одежду с запахом слева направо, которая подпоясывалась шелковым или плетеным из ниток пояском. Девочки этого возраста заплетали волосы в 8 косичек. Украшениями девочки были головной ободок из бархата или шелка, украшенный в один ряд цветными бусинами, яркие тесемочки, височные ниточки из бисера и бусинок. Ближе к совершеннолетию одежда девочек кардинально менялась. Она была отрезной по линии талии, лиф оставался цельнокроенным. К нагрудной части лифа пришивалась нашивка «нгр», а к низу лифа, вместе его соединения с подолом костюма, в круговую нашивалась трехцветная деталь, называемая татаган. Косички девочки, начиная с этого возраста, переплетались в одну косу, а украшениями служили скромные сережки, колечки, нагрудная серебряная подвеска гу, корона дарулга была украшена одним рядком коралловых и янтарных бус. Родители девушки, выдавая ее замуж, провожали дочь до места проведения свадьбы в девичьей одежде. Здесь, в новой юрте молодых, поставленный родителями жениха, проводился специальный обряд переодевания ее в костюм замужней женщины. С этого момента она должна была носить одежду совершенно другого силуэта. Тут же проводился обряд расплетания девичьей косы и заплетания в две косы, как подобает замужней женщине. Традиционный бурятский женский костюм представляет собой отрезную по линии талии одежду. Воротник мог быть отложным или в форме стойки. Низ лифа окантовывается парчой или цветным шелком. Так называется мушхогн. Выше окантовки пришивается двухцветная тесьма туза ручной работы. При соединении подола с лифом спереди вместе с подолом пришивается дополнительная двухцветная деталь татагн. Подол дегела представляет собой широкое, длинное до щиколоток полотнище. По правой стороне и низу подола пришивается отделочная полоса из черного бархата. Верхняя его часть присборивается в мелкие сборки. Одной из своеобразных деталей традиционной женской одежды являются рукава, которые состоят из нескольких частей. Верхние части рукавов представляют собой пышные буфы, которые вместе с соединением с плечевой частью лифа приспорены в мелкие сборки. Нижняя часть буфа соединяется с нижней частью рукавов посредством специальной вставки булупша, а к самому низу рукава пришивается манжета. Лицевая сторона манжеты называется нюдорга, что означает кулак, а тыльная ее сторона называется турун, копыта. Название этих деталей одежды является отголоском кочевого образа жизни и вида хозяйствования бурятов и несут определенную функциональную нагрузку. В зимнем варианте манжета отторачивалась мехом, и в ветреную погоду она опускалась вниз, защищая кисти рук от холода. Летний вариант бурятского женского костюма шьется с подкладом из хлопчатобумажной или шерстяной ткани, шелка, а зимний костюм подбивается овчиной, сверху кроется шерстяной, шелковой тканью или бархатом. Верхней частью традиционного женского костюма является короткая или длинная жилетка, сшитая из той же ткани, что и сам костюм, или же из любой другой гармонирующей по цвету ткани. Жилетка окантовывается парчой и по краю прошивается тесьмой туза ручной работы. Длинная жилетка украшается широкой тесьмой контрастного цвета, а также окантовывается и обшивается тесьмой. Застежками жилетов служат серебряные пуговицы топша. По свидетельству учителя-просветителя XIX века Убашицы Бек-Ангодова, для выполнения грубой хозяйственной работы дегелы шили из далембы или из тонко вяленого войлока хыбынек. Непременным атрибутом бурятской одежды является шапка. В зависимости от времени года, от состояния погоды, буряты одевали различные по форме и назначению шапки. Шапка торопшмалге была конусовидной по форме и с покатыми полями-околышами. Конусовидный верх шапки был многослойным. Его шили из шелка или шерстяной ткани, проклеивая в несколько слоев тонким сукном или хлопчатобумажной тканью. По полю верха шапки прострачивали 8 или 11 параллельных строчек по числу агинских и хоринских родов. Из черного бархата отдельно кроили поля, также проклеивали их сукном и подкладочной тканью. Верхнюю часть полей шапки окантовывали цветной парчой, затем соединяли конусовидный верх с нижней частью околыша шапки. На вершине конуса шапки пришивалась красная кисточка из шелковых ниток. Шапку венчало серебряное украшение дынзе с кораллом, лазуритом или малахитом. Нарядную шапку подбивали мехом соболя. Зимняя шапка Шывыкшитемалгэ изготавливалась из тех же материалов, что и Торопшмалгэ. Отличалась только своей формой. Это конусообразная шапка с ушками и завязками из тесьмы ручной работы. Она также оторачивалась мехом соболя, либо рыси или выдры, а также иногда использовали шкурки белого ягненка. Был еще один вид шапки – это юдыңмалгэ, которая шилась из тонкого сукна, окантовывалась шелком или хлопчатобумажной тканью яркого цвета, завязывалась она цветным шнурком или тесьмой. Такую шапку носили все – мужчины и женщины, старики и дети. Обувь гутл была одинаковой по форме, как для мужчин, так и для женщин и детей. Зимнюю обувь шили из дубленой овчины, лошадиных шкур, шкур диких животных, а летнюю обувь изготавливали из юфтовой коши. Подкладом ей служили мягко выделанная кожа харьган-арган. Иногда летнюю обувь шили из плиса. Для подклада в том же случае использовали плотную хлопчатобумажную ткань. Подошва ирмак была двойная. Внутренняя сторона со стороны стопы была из войлока, а наружная сторона краилась сыромятной толстой кожи. Кромки подошвы проклеивались и обшивались косой бейкой из хлопчатобумажной ткани. На голенищах, союзках, задниках обуви цветными нитками вышивались узоры. Летнюю обувь шили без войлока, ее подошвой служила сыромятная кожа. Такая обувь называлась «яблонгутал» и в переводе на русский язык означала «пешеходная обувь». Традиционная одежда – это бесценная память о прошлом наших предков. И эта память – явление, не застывшее в пространстве и во времени, а динамичное, ибо народный костюм всегда менялся с происходящими в обществе переменами, но, несмотря на любые колебания моды, всегда сохранял этническую самоидентификацию. Интерес народа к народному костюму с каждым годом возрастает. Появились мастера-любители, творческие студии, театры моды, занимающиеся возрождением рукодельного ремесла, как шитье национальных костюмов. Такому интересу способствует Центр развития бурятской культуры Забайкальского края, который направляет и координирует творческую деятельность мастеров и модельеров, привлекает их к участию в творческом конкурсе «Бурятский костюм. История и современность» Международного фестиваля «Алтаргана», в Международном конкурсе национального костюма «Золотая нить наших предков» «Элинцигэ Алтыншурвэгэн», в выставках декоративно-прикладного творчества от окружного до всероссийского уровня. Международный конкурс «Золотая нить наших предков» «Элинцеве Алтыншурвэгэн» дает возможность обобщить результаты деятельности студий, театров моды, мастеров по изготовлению традиционных бурятских костюмов и модельеров-дизайнеров, энтузиастов швейного дела. Является хорошим стимулом для ведения исследовательской работы и создания новых коллекций, как традиционных, так и современных, стилизованных в стиле авангард. По итогам проведения этих конкурсов на протяжении 10-15 лет можно отметить положительные результаты. Появляются новые творческие коллективы, авторские студии, заметно повысилось мастерство их участников, самодеятельных мастеров и модельеров. Много сил и труда было вложено в развитие традиционной культуры, создание национальных костюмов мастерами прошлых лет, Юмсуновой, Межитовой, Садбоевой и другими. Носителями и активными трансляторами традиций и обычаев бурятского народа являются мастера по пошиву традиционной бурятской одежды Цыданжап Цыбикова, Лариса Роднаева, Светлана Цыдыпова, Цыпылма Бальжанимаева, Немын Оданэнам Салма, Васса Ванденова, Арюна Дамдинова и другие. Уникальные изделия, созданные их руками, неоднократно экспонировались на окружных, краевых, региональных, всероссийских и международных выставках и конкурсах. Музыкальные инструменты агинских бурят. Бурятский музыкальный инструментарий отражает богатое разнообразие инструментов и имеет древнее происхождение. На развитие инструментального фольклора агинских бурят повлияли культурные контакты и связи с другими народами. Музыкальные инструменты делятся на три категории – духовые, струнные и ударные. Каждая модель имеет свою историю, знание которое способствует развитию и совершенствованию исполнительской теории и практики. Струнные инструменты. Хур. Хур – музыкальный струнно-смычковый инструмент тюрко-монгольских народов. Традиционный инструмент певца-сказителя Улигершина. Распространен в Агинском бурятском округе, Устьярдынском бурятском округе, Республике Бурятия, на севере Китая, район Внутренняя Монголия и Монголии. Хур включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сокровищницу культуры в числе 28 народных инструментов. Хур – трапеции видной формы с шейкой, гриф, который украшен в виде головы коня. Почему именно этого животного? Дело в том, что на Маринхуре можно издавать звук ржания лошади. Раньше струны изготавливались из хвоста скакуна. В настоящее время для изготовления струны используется тонкая леска. Амонхор. Амонхор – маленький музыкальный инструмент, один из разновидностей варганов – губной, щипковый и диафон. Чтобы сыграть на нем, меняя тембр мелодии, нужно приложить его к губам, зубам, изменять артикуляцию и правильно дышать. Делают амонхур обычно из кости, металла или дерева. Соохохор. Соохохор – однострунный музыкальный инструмент, состоит из грифа и корпуса. Корпус обтянут бычьим мочевым пузырем. Этим он создает уникальные старинные звуки степи. Чанза. Чанза или шанза – монгольский и бурятский струнный щипковый инструмент. Шанз – трехструнный безладовый инструмент. Струны изготовлены из лески. Оригинален внешний вид – длинная шейка с большими колками, соединена с плоским овальным корпусом, резонатором, обтянутым змеиной кожей. Шанз издает своеобразное шуршащее и дребезжащее звучание. Четыре железные струны, гриф короткий, издает звонкий звук. В оркестре чанзам чаще всего поручается роль аккомпанемента, но они выступают и с тематическим материалом, и с небольшим соло. В народной практике чанзы нередко сопровождается пение. Йочин. Йочин – струнный щипковый инструмент, напоминающий гусли. Это инструмент под различными названиями и с определенными конструкторскими отличиями известен у многих народов как Востока, так и Запада. Он имеет деревянный трапециевидный корпус, на котором натянуты струны. Звук извлекается посредством удара о струны палочками – деревянными, тростниковыми, бамбуковыми, с утолщением на концах. Ятага. Ятва – струнный щипковый инструмент китайского происхождения. Происходит от монгольского слова «ятыган», что означает «лежачий», и характеризует положение инструмента во время игры. Звук извлекается защипыванием струн пальцами правой руки, и, нажимая левой рукой на струны, можно добиться вибрации звука. Топшур. Топшур – щипковый музыкальный инструмент с двумя струнами из лески. Длина около 780 мм. Способ игры – бряцанье. Гриф состоит из головы лебедя. Корпус деревянный, либо обтянут шкурой козы. Духовые инструменты. Лимбе. Буряты славятся своим умением игры на духовых инструментах. Старинным представителем таковых является лимбе. Она похожа на флейту. Трубка может быть сделана из бамбука, эбонита или меди. Верхний торец закрыт пробкой из дерева, звучит сильно и очень пронзительно. По диапазону охватывает он около 2 октав. Удивительно, но этого хватает для исполнения виртуозных мелодий с хроматическим рядом звуков. А чтобы играть непрерывно, следует дышать специальным образом. Редкая техника игры на лимбе, которая называется круговое или закрытое дыхание, зарегистрирована в списке ЮНЕСКО как нематериальное наследие. Этот метод очень сложен для воспроизведения. Сур. Монгольский сур. Вертикальный деревянный духовой инструмент с 3 отверстиями. Одновременное прикосновение трубы к передним зубам и горловое пение воссоздают уникальный тембр, напоминающий чистый и нежный свистящий звук и гудок. Сур основан на комбинации инструментального и вокального исполнения, смешении звуков, созданных одновременно как музыкальным инструментом, так и человеческим голосом. Мелодия, которая воспроизводится на суре, обычно имитирует звук течения реки, крики животных, пение птиц. Музыка отражает внутренние чувства, соединяет человека с природой. Бишхур. Бишхур – деревянный духовой язычный инструмент. По типу и характеру звучание близкий к гобою, в его альтовой разновидности. Инструмент состоит из конического или цилиндрического деревянного корпуса, скрепленного металлическими кольцами с несколькими пальцевыми отверстиями и медного, сильно расширенного раструба. Ивырбуре. Ивырбуре – духовой музыкальный инструмент, напоминающий рог. По звуку схож на звук саксофона. Донгор. Донгор-буре – обыкновенная морская раковина, звук которой подобен рогу. Донгор – белая раковина, а буре – трубка. Донгор-буре различают по величине. Звукоизвлечение происходит путем вдувания воздуха сильной струей в узкую щель раковины. Обычно раковина оправляется в серебро с изображением благоприятных буддийских символов и украшается драгоценными камнями. Ударные инструменты. Санг. Санг – ударные большие тарелки. Дыльва. С головками царанг посередине. Головки эти служат вместо рукоятки. В них вдеваются ходаки, и, держась за них, можно ударять тарелками одна о другую. Диаметр тарелок 30 сантиметров. Более часто цанг делается из композиции, составленной из меди, чугуна и серебра. В культовой музыке цанг играет большую роль. Им свойственен резкий и сильный звук, насыщенный удивительным многообразием обертонов. Хынгырык. Самодельный барабан, обшитый с одной стороны козьей шкурой, с другой – козьей кожей. Удары на шкуру издают низкий тембр звучания. На кожу высокий. Чаще используется в фольклорных этногруппах. Дынчики. Дынчики – две тонкие вогнутые медные тарелочки, соединенные ремешками и при ударе друг о друга издающие мелодичный звон, напоминающий звучание колокольчиков. Дамаару – это музыкальный инструмент, имеющий форму песочных часов. Он обтянут кожей с обеих сторон. По ним музыканты ударяют кожаными шариками, которые прикреплены на веревках к самому барабану. Погремушка. Погремушка – ударно-шумовой инструмент, издающий при потряхивании характерный шуршащий звук. Инструмент, сходный с маракасом, коренных жителей Антильских островов, индейцев Таина.
Главные праздники бурят. Сагалкан – белый месяц, Новый год – главный календарный праздник у бурят. Он отмечается 1 числа 1 весеннего месяца по лунному календарю в январе-феврале. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно вычисляют по астрологическим таблицам. Из-за различий астрологических исчислений у разных буддийских народов эти даты могут не совпадать. Празднование Сагалкана сочетает древние бытовые обряды и храмовые службы. Согласно традиции, накануне праздника каждая семья наводит чистоту и порядок в жилище, готовится к приему гостей. Верующие украшают домашний буддийский алтарь, в качестве подношений помещают перед изображениями божеств мясные и молочные продукты, печенье, сахар, конфеты. За 3 дня до наступления праздника все съезжаются в буддийский храм, где участвуют в обряде дугжуба, во время которого совершается очищение от грехов и несчастий уходящего года. В канун Сагалкана в храмах совершается особый молебен, посвященный 10 божествам, защитникам буддийского учения. У бурят среди защитников учения наиболее почитается богиня Палдынхамо, в честь которой в последний день уходящего года проводят отдельный хорал. В храме на протяжении дня и ночи проходят торжественные службы, которые заканчиваются в 6 часов утра. Настоятель поздравляет всех с наступившим Новым годом. В первый день Сагалкана следует провести в кругу семьи. На второй день родственники и соседи в лучших праздничных нарядах ходят друг к другу в гости, обмениваются поздравлениями и подарками, устраивают праздничные застолья. Считается, чем обильнее новогодние угощения и чем больше гостей заглянет в дом, тем богаче и удачнее будет наступающий год. Хозяева выставляют на стол множество мясных и особенно молочных блюд, белую пищу, имеющую символическое значение и олицетворяющую счастье и благополучие. День завершается всевозможными развлечениями, песнями, игрой на музыкальных инструментах. В течение 15 дней наступившего года во всех буддийских храмах проводится сагалканский хурал Монлэн Чинмо, серия специальных торжественных обрядов и служб, посвященных 15 чудотворным деяниям Будды Шакьямуни. На следующий после Сагалкана день, 2 числа белого месяца по лунному календарю, буддисты вывешивают предварительно освященные в храме благопожелательные флажки Хи-Морин – конь ветра, символ жизненной силы человека. Их вывешивают на крышах и оградах жилых домов, в горах или в лесу, на ветвях деревьев, на шестах возле культовых мест. Это делается для того, чтобы ветер, развивая полотнище, донес напечатанную на ткани молитву заклинание до божества. Согласно традиции у бурят, как и у китайцев, корейцев, японцев, монголов и тибетцев, Новый год считался всеобщим днем рождения. Именно в этот день возраст каждого человека увеличивается на 1 год. Сурхарбан. Сурхарбан – бурятский спортивный народный праздник. Древнее название «Эрын Горвангнадын» – «Три игры мужей». Сурхарбан с бурятского языка переводится как «стрельба в сур» – кожаную мишень. Мишени для стрельбы из лука делали из кожаного ремня сур. Потом это название перенесли на другие мишени из кожи, а соревнование по стрельбе в сур – сурхарбан – стало названием всего праздника. В настоящее время проводится ежегодно после завершения весенних сельскохозяйственных работ. Кроме стрельбы из лука, проводятся соревнования по бурятской борьбе и конные скачки. Во время праздника исполняется танец йохор. Для стрельбища выбирали ровное место и расставляли вплотную друг к другу суры – комки шерсти, обшитые кожей. Победителем считался тот, кто выбивал больше мишеней. Стрельба велась с дистанции 30 луков и 20 луков. Лук имел длину около 160 сантиметров. После стрельбы проводились соревнования батыров, борцов. Правила борьбы у хоринских и агинских бурят различались. У хоринцев в борьбе проигравшим считался тот, кто дотрагивался рукой или коленом земли. У агинцев соперника надо было повергнуть на лопатки. Агинцы боролись на кушаках, за которые держались во время схватки. Весовых категорий не существовало. Победитель исполнял танец орла, в награду получал живого барана, которого уносил на руках. В конце соревнований лучший батыр вызывал на состязание всех желающих. Скачки проводились на дистанции 3-4 километра. Лошадей специально готовили к скачкам за несколько недель до праздника. Занимались этим опытные ладильщики. Наездниками хулок были подростки, которые находились при ладильщиках. Хороший наездник погонял коня двумя плетьми, опустив уздечку. На финише лошадей ловили специальные люди. После скачек произносилась хвала коню победителю. Сегодня эти состязания проводятся по традиционным национальным правилам. Алтыргына. Алтыргына – международный бурятский фестиваль. Проводится с 1994 года один раз в 2 года. Идея проведения фестиваля родилась в Монголии. Инициатором и организатором первого фестиваля выступила Мунхжаргал, специалист Департамента культуры администрации Хынтыйского аймака. Первые 4 фестиваля Алтыргына проходили с 1994 по 2000 год в разных аймаках Монголии как праздник бурятской песни. В 2002 году фестиваль вышел на международный уровень. Он прошел в России. С тех пор фестиваль проводится поочередно в одном из 3 регионов России – Республике Бурятия, Забайкальском крае, Иркутской области и Монголии. В качестве участников фестиваля также выступают представители нескольких аймаков внутренней Монголии КНР и бурятских диаспор разных стран мира. В программу фестиваля Алтыргына включены соревнования по национальным видам спорта, бурятской борьбе, стрельбе из лука по древним правилам и конные скачки. Еще большее внимание организаторы уделяют и культурной составляющей праздника. Проводятся форумы народной и современной песни, фольклорные состязания, мастеров традиционной поэзии улигершинов, выставки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, показы национальных мод, а также конкурсы бурятских красавиц. Фестиваль носит название степного кустарника семейства бобовых, карганы карликовой, по-бурятски и монгольские алтыргына – растения с очень сильной и развитой корневой системой, что символизирует народные корни. Праздник, названный в честь удивительно живучего степного растения, сегодня объединяет более 10 тысяч носителей бурятской культуры из Монголии, России, Китая, Австралии, США и Европы. По словам Мукшаргал, название праздника придумали жители Дадалсамона Хынтейского аймака, где впервые проводился фестиваль и где 25% населения составляют буряты.
О традиционной бурятской пище. Исторически сложившаяся система питания кочевников Центральной Азии, к числу которых относятся буряты, построена на строгом балансе различных блюд из мяса, а также молочных продуктов, дополнявшихся в небольшом количестве продуктами растительного происхождения, дикими и культурными злаками и овощами. Соотношение между потребляемым количеством мяса и молочных продуктов зависело от сезона хозяйственного года кочевников – летнего и зимнего. Первый длился с апреля до октября, охватывая полугодовой период от времени отёла скота и до окончания его дойки. В рационе питания этого периода главную роль играли молочные продукты. Второе место отводилось мучным изделиям, и лишь третье место занимало мясо. Зимний рацион включал в себя прежде всего мясо домашнего скота, заготовленное летом, и различные виды сыров, масла и мучные изделия. Мясо и мясные блюда. Традиционно буряты разводили скот следующих видов – лошади, мелкий рогатый скот, овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюдов. У разных групп бурят состав стада несколько варьировал в зависимости от географической зоны, климата, состояния пастбищ и так далее. В пищу шло мясо всех видов скота, но наиболее престижной у бурят считалась баранина. Ей отдавалось предпочтение как и в будни, так и в праздники и в ритуальных церемониях. Следующее по значимости место занимали говядина и конина. В пищу шло мясо вареное, жареное, кровь, внутренности. Мясо ели преимущественно в вареном виде, варили недолго, крупными целыми кусками бухлёр. Считая, что лишь слегка проваренное мясо сохраняет все свои полезные свойства. Степень готовности мяса определялась по качеству бульона. Мясо при варке не солили, но из мясного отвара делали к нему соус, густо подсоленный, заправленный по возможности чесноком, луком, перцем. В прошлые столетия, в охотничий период жизни бурятского общества, после завершения зимней облавной охоты Зыгыты-Аба, проведя обряд жертвоприношения хозяевам тайги, то есть духам-покровителям зверей, делили убитых животных между родами. Представители которых участвовали в охоте, часть мяса съедали на совместном пиру, остальное уносили по домам в качестве запасов на зиму. Позже, когда у бурят стал преобладать скотоводческий тип хозяйства, мясо на зиму стали заготавливать осенью, забивая нужное для прокорма семьи количество голов домашнего скота с наступлением холодов. Эти запасы называли уса. Одной семье на зиму требовалось мясо двух коров, одной лошади. С этой целью выбирали в стаде яловых коров и старую, уже не очень годную в хозяйстве лошадь. На этом количестве мяса средняя по достатку семья жила всю зиму, а весной, в марте, забивали еще одно животное, которое перед этим специально откармливали сеном, поили водой, подсоленной природной солью хужер. Во время забоя скота каждая семья угощала свежим мясом своих соседей, сородичей, которые помогали это делать. С этой целью варили ребра, задний шейный позвонок, жирную прямую кишку, сердце. Особенно вкусным угощением считали говяжью, свиную и баранью печень. Ее ели в сыром, замороженном или поджаренном на углях костра в жировой пленке. Называлось это хопша. К числу любимых кушаний относился далан – конский жир, арвин – подбрюшный жир толщиной 4 пальца, гадр – спинной жир толщиной в 2 пальца, твердый, дотор – внутренний жир. Его у лошади много, им заполняли кишки, которые затем отваривали. Все 4 вида жира ели в замороженном виде. В зимние холода конский жир помогал поддерживать теплостойкость организма. Разновидностей колбас, известных разным группам бурят, очень много. Внешней оболочкой колбас всегда выступали кишки, которые тщательно промывали, прежде чем нашпиговать их фаршем. Постараемся перечислить несколько возможных вариантов фарша для изготовления колбас. Фарш из головного мозга бычка, перемешанный с мелко нарезанными кусочками говядины для колбасы ГДГТ Урактархя. Варится в мясном бульоне, предпочтительнее подавать на стол в горячем виде, но можно и в холодном виде. Часто используется как запас еды в дальнюю дорогу. Фарш из смеси измельченной печени и небольшого количества внутреннего жира, дикого чеснока или лука мангер, соли для колбасы и рельжа. Смесь свежей крови, воды и соли заливается в хорошо промытый желудок, варится в бульоне. Это хотате шугун. Баранья и говяжья толстая кишка выворачивается наизнанку, тщательно промывается водой и варится. При этом покрывающий ее снаружи слой жира становится начинкой. После варки получается колбаса с белой жировой начинкой сагангмехан хошханак. Смесью мелко нарезанной говядины и баранины с добавлением дикого лука, перца, если мясо постное, то жира или головного мозга, заполняют в предварительно обработанную кишку, варят в бульоне, подают на стол, нарезав толстыми кусками. Получается мясная колбаса хиима. Колбасы, приготовленные из разных видов фарша и крови, съедали сразу или в течение ближайших после готовки дней. В замороженном виде они могли храниться долго и вполне годились в качестве запасов на зиму. Для долгого хранения готовили вяленое и сильно прожаренное мясо. Мясо летом вялили на солнце, осенью и зимой в дыму очага в хорошо проветриваемом помещении. Для веления мясо срезали с костей, резали на тонкие полоски и подвергали вялению. Хорошо провяленное мясо становилось твердым и называлось борса. Хранить его можно было годами. Свежее мясо жарили в собственном соку до исчезновения жидкости, затем поджаривали, добавляя жир. Остывшее мясо раскладывали по кожаным мешкам худэгн толмак. В них мясо сохраняло свою питательность, не портилось, и в них же его брали с собой в дорогу. Молоко и молочные продукты. Не менее важным, чем мясо, компонентом питания бурят были молочные продукты. На их изготовление шло молоко всех видов домашнего скота – коров, овец, коз, кобыл. Коровье, козье и овечье молоко использовалось в основном на приготовление молочных продуктов, рассчитанных как на длительное хранение масла, твердый сыр, сушеный творог, так и непригодных к нему пенки, мягкий сыр, простокваша. Овечье и коровье молоко добавляли в чай. Это называлось забелить чай. Кобылье молоко шло только на изготовление кумыса. Все молочные продукты, производившиеся в бурятском кочевом хозяйстве, делятся на две основные группы – скоропортящиеся и долго хранящиеся. Скоропортящимся продуктам относятся сливки, зохы, пенки, урмын, простокваша, тарак, пресный сыр, хурут и безалкогольные молочные напитки. Они шли в пищу по мере их изготовления. В число продуктов ежедневного потребления летом и осенью, пока доились коровы, входил тарак. Для его изготовления кипятили молоко. Когда оно остывало примерно до 20-23 градусов, в него вливали закваску хурынга, 2-3 ложки старого тарака, предварительно разведенные в теплом молоке. Затем сосуд с заквашенным молоком ставили в теплое место, но не на солнце. Через 3-4 часа молоко свертывалось и превращалось в простоквашу. Перед употреблением его взбалтывали и сливали образовавшуюся сыворотку. Если тарак получался слишком густым, его разводили кипяченым молоком, а иногда сырым, если были уверены, что скот не страдает какой-либо болезнью. Если закваска заканчивалась, то ее делали снова. В котел с остывшим кипяченым молоком крошили хлеб, дожидались, пока молоко свернется, некоторую часть отливали в особый сосуд и превращали в закваску для будущего использования. Получившийся тарак выпивали. Обычно в такой ситуации он получался жидкий и горький. Вторая порция на закваске от первой была уже лучше. Только с третьего или четвертого раза закваска получалась такой, как надо, и весь последующий тарак, изготовленный на ней, был качественным и вкусным. Впрочем, если заквасить недостаточно остывшее или, напротив, чересчур охладившееся молоко, тарак тоже получался горьким и жидким. И даже самая хорошая закваска его не спасала. Бурятам были известны два сорта топленого масла. Более жирное, желтое по цвету, и менее жирное, белое. Такое белое масло для увеличения его питательности часто добавляли сахар, муку, творог, иногда даже ягоды. Методом сбивания отстоявшихся на сыром молоке сливок получали сливочное масло. Оно хранилось хуже, чем топленое, и особой роли в хозяйстве не играло. Маслом заправляли чай, супы, смешивали его с бараньим жиром и жарили на нем бова, а иногда ели в чистом виде, если организм ощущал нехватку жиров. Бурятам известен и еще один вид масла, так называемое костное, полученное из раздробленных и истолченных в мелкую крупу костей, содержащих костный мозг. Кости долго кипятили в котле, пока на поверхности не всплывало костное масло. Его собирали в особый сосуд, употребляли в пищу как целебное средство, а также использовали при обработке шкур для смазывания мездры. Разнообразные виды сушеного творога, запасавшегося на зиму, различались по вкусу и цвету. Тот, что получали при кипячении отцеженной простокважи, имел белый цвет с голубоватым оттенком. При кипячении же сыворотки немного буроватый, красноватый, но оба имели кислый привкус. При процеживании смеси сыворотки и творога, оставшейся после перегонки водки, получался мелкий творожный порошок, безвкусный и белый. Это и есть Заготовка арса. Чтобы получалась хорошая арса, в деревянную катку, где ее хранили, надо было ежедневно добавлять творожную массу боза, оставшуюся после перегонки молочной водки. Хорошее хозяйство заготавливало на зиму до 10 кадок с арсой. Она была питательной, зимой ее заливали водой, добавляли муку, варили на медленном огне, тщательно помешивая. Иногда добавляли зерна ячменя, пшеницы или дикой гречихи. Если залить арсу молоком и кипятить до выпаривания жидкости, останется творожистая масса аарул. Если ее подсушить на солнце и в очаге, то она будет очень долго храниться, ели ее, размачивая в горячем чае. Наиболее лакомые из молочных блюд – это подсушенные молочные пенки и растопленные на огне сливки, прожаренные с мукой – саламат или шарган зоухи. Молочные пенки. Одним из деликатесов национальной кухни являются молочные пенки. Для приготовления молочных пенок в горшке или кастрюле кипятят молоко. Все это производится на медленном огне, иначе молоко может убежать. По мере вскипания его периодически энергично помешивают веничком из веточек курильского чая «Хартанан Шур». Через некоторое время кастрюлю с молоком снимают и ставят на некоторое время в прохладное место. После того, как на поверхности молока образуется пенка, острым ножом аккуратно проводят по стенке посуды, отделяя от него образовавшиеся пенки. Затем концом заранее подготовленной деревянной палочки поддевают пенку по всей ширине посуды, аккуратно перекладывают в тарелку, уложив ее на ней пополам. Такую процедуру изготовления молочных пенок производят несколько раз, чтобы получить необходимое количество продукта. Саламат. Саламат готовили по случаю приезда гостей, оказывая им тем самым почет и уважение для различных праздничных торжеств семьи и рода. Для его приготовления берут жирную домашнюю сметану. Ее наливают в сковородку с толстым дном и томят, пока она не станет закипать. Добавляет туда воды, пшеничной муки и хорошо размешивает, чтобы не было комочков. Когда же начинает вытапливаться масло, а вся масса загустеет, снимают и раскладывают по пиалам. Это очень сытное блюдо. Нежные, чуть гуще домашние сметаны, обладающие сливочно-пряным вкусом саламат, хоть и жирный, но он очень нравится любителям национальной кухни. В меню многих кафе и точках общественного питания можно увидеть и саламат. Саламат считался белой пищей, священной и чистой. В прошлые столетия его часто использовали во время обрядовых действ. В праздник Сагалган его обязательно ставили перед башницей Гунгарва и на праздничный стол. Вместе с ним ставили сметану, творог, сливочное масло, урма и другое. Из-за большой жирности саламата его невозможно было много есть. Ели его только ложкой, ибо есть вилкой или каким-нибудь другим острым предметом считалось большим грехом. Молочные напитки. Особый интерес представляет вопрос об употреблении кочевниками цельного необработанного молока. Письменные свидетельства об этом противоречивы. Так о монголах в XIII веке Плана Карпини пишет, что они пили кобылье, овечье, коровье и верблюжье молоко. В сокровенном сказании упомянуты кислое молоко и кумыс, а у Рашид-ад-Дина кумыс и козье молоко. Причем потребление последнего рассматривается как символ нищеты. Русский посол Василий Тюменец, побывавший у Алтынханов в Западной Монголии в 1615 году, в числе почетных блюд, которыми его угощали как представителя иностранного государства, упоминает молоко коровье и вино из кумыса. Взрослые пьют свежее молоко редко, в основном во время обрядовых церемоний. Чашкой молока угощают почетного гостя, молоком встречают невесту и кропят юрту молодых во время свадебного обряда. В первый день Нового года по чашке молока выпивают все взрослые и дети. У бурят поели цельным молоком только детей. С появлением чая весь свободный запас свежего молока стали использовать для приготовления чая с молоком. Пили чай по многу раз в день. На это уходило почти все количество молока, которое семья могла позволить себе выпить в свежем виде. Таким образом, вопрос о молоке решается довольно просто. Когда его было много, его пили в чистом виде, а много у основной массы скотоводов его не было почти никогда. Отсюда ограничение в потреблении цельного молока. Пили его предпочтительно кипяченым и лишь иногда в лечебных целях парное кобылье молоко. Чай с молоком, курдючным жиром и жареной мукой. Все напитки традиционной бурятской системы питания тоже связаны с молоком. Самый популярный из них – чай с молоком хуте-се. Чай у бурят, как и у монголов, появился в конце XVI – начале XVII веков. Его привозили из Китая, выменивая на скот, кожи и шерсть. В основном у кочевников использовался спросом зеленый чай грубого помола, который представлял собой смесь нарезанных листьев и мелких веток чайного куста. Его прессовали в 2-килограммовые кирпичи и называли его кирпичным чаем. Заваривали его прямо в чугунных котлах, стоявших на огне. В кипящий заваренный чай добавляли молоко, коровье, ячье, овечье, кипятили еще несколько минут, тщательно размешивая. Потом котел снимали с огня, чай сливали в специальный сосуд домба или большие металлические чайники, из которых наливали каждому в его личную посуду. Пить чай без молока считалось кощунством, предзнаменованием скорого обнищания семьи, утраты ее своего основного богатства – скота. Нередко в чай, кроме молока, добавляли масло, соль для восстановления соляного баланса в организме, поджаренную ячменную муку, слегка обжаренное сало бараньего, курдюка, костное масло, размельченное прожаренное вяленое мясо. Все это резко увеличивало его питательность. Черный байховый чай мелкого помола тоже привозили из Китая. Появился в городской среде в середине XIX века, сначала у русского населения, а потом у бурят. Второй по степени значимости молочный напиток, известный всем группам бурят, это уже упоминавшиеся хурынге, нежирный. Исходным продуктом для него является коровье молоко. В качестве закваски использовались остатки творога, небольшое количество старой курунги, сыворотка, сычуг, корка хлеба и так далее. Всемирную известность получил кумыс – напиток из квашеного кобыльего молока. Кумыс – это тюркское слово. Монголоязычные народы этот напиток называют иначе буряты сыгы, гуны эрык, монголы эрык, гуни эрык, цыген, западные монголы чеген. Первое историческое свидетельство о Кумысе – это история Геродота V века до новой эры, где он упоминается как специфический напиток, изготовленный скифами. О Кумысе у монголов писали Плано Карпини, Рубрук, Марко Поло, путешественники и дипломаты более поздних эпох, все, кому с ним приходилось сталкиваться. Кобылье молоко монголы и буряты заквашивали свежим и ни в коем случае не кипяченом виде. Наилучшей закваской считается небольшое количество старого кумыса. Бродильный элемент сохраняет в себе осевший в виде творожистой массы на стенках сосудов из-под кумыса молочный белок. Если в такой сосуд влить свежее кобылье молоко, оно начнет бродить без всякой дополнительной закваски. Растительная пища. Растительная пища в системе питания кочевников по сравнению с мясной и молочной была незначительна по количеству, но необходима. Она восполняла в организме человека все потребности в растительном белке и крахмале. Первоначально вся растительная пища добывалась только путем собирательства. Кочевники собирали, заготавливали и запасали впрок дикие злаки, лук, чеснок, ягоды, грибы, пряно-ароматические травы. Сульхер, верблюжатник и другие травы измельчали в ступах в крупную муку, поджаривали с маслом и добавляли в чай. Корневища горца живородящего, гусиные лапчатки, луковицы лилии саранка и другие высушивали и добавляли в качестве приправы к мясу или замешивали в молочные продукты. Черная и красная дикая смородина, крыжовник, земляника, малина, облепиха, черемуха, плоды диких яблонь – все шло в пищу в свежем, сушеном, консервированном виде. В степях и лесах Забайкалья произрастает несколько видов дикого лука и чеснока. Дикий полевой лук – мангер – заготавливали мешками, резали, сушили, хранили в берестяных катках, заправляли им мясные супы. Китайский лук с плоскими перьями, он был менее предпочтителен. Дикий лук хонгина рос на скалах, и потому собирать его было непросто. Его луковицы не требовали специальной обработки. Их не надо было солить или сушить, они просто хранились и так. По вкусу они более острые, чем обычный чеснок, использовали при приготовлении мясных блюд, супов, колбас. Черемша из-за своего неприятного запаха стала объектом сборов немного позже. В большом количестве буряты заготавливали корни дикой гречихи, которая в самом деле вовсе не гречиха, а горец живородящий – мыхер. Были известны два ее вида – хусамыхер – баран-гречиха и уланг-мыхер – красная гречиха. Первая имела крупные корешки синеватого цвета с белоснежной сладкой мякотью. Их собирали весной, когда земля только освободилась из-под снега. Используя палку с железным наконечником, корни красной гречихи напротив собирали осенью, причем не сами, а разоряя мышиные норы и отбирая у мышей уже произведенные ими запасы этих корней. Корни сушили, толкли в ступе, перевеивали, добавляли в супы и другую еду. Полученную муку поджаривали, использовали для изготовления замбы, варили саламат, пекли в золе очага лепешки. Летом собирали землянику, голубику, бруснику, ели обычно свежими, иногда в высушенном виде, замешивали в молочные продукты. Со временем под влиянием русских научились варить варенье, собирали кедровые орехи, грибы и другие ягоды. Постепенно в быт и хозяйство вошли пашенное земледелие, огородничество, рыбная ловля и, соответственно, продукты этих видов хозяйственной деятельности. Рожь, пшеница, ячмень, выращенные на обработанной пашне, мука, которую получали из этих злаков, привели к появлению хлебопечени сначала из пресного, а потом из квашеного теста. Из пресного теста пекли в золе домашнего очага или костра ржаные и ячменные лепешки, делали лапшу для заправки мясных супов, оболочку для банши, пельменей и бус. Бузы заслуживают особого внимания, так как представляют собой классический пример блюда, появившегося на стыке двух культур – кочевой скотоводческой монгольской и оседлой земледельческой китайской. От первой в ней – мясо, от второй – тесто. Судя по названию, в переводе с китайского оно означает «пампушку» или «пирожок», с овощной или мясной начинкой, и технологии изготовления в специальной многослойной пароварке, совершенно не свойственной кочевому миру. Это блюдо, конечно, появилось в Китае, а в Забайкалье оно пришло из Монголии. Это блюдо считают своим и китайцы, и монголы, и буряты, но отличается оно лишь нюансами в приготовлении. У китайских пампушек потолще слой теста, поменьше мяса, побольше овощей и специй, добавляемых к мясу. У монгольских и бурятских, напротив, тесто потоньше, мясо побольше, предпочтительно смесь разных видов баранины, говядины. Бузы в современной жизни бурят стало блюдом повседневным, и готовятся они по случаю прихода гостей и как новогодние и официально банкетное блюдо. Это годное на все случаи жизни блюдо умеют готовить и любят есть практически все жители Забайкалья.